Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Неутомимый. Олег Коростылев и его первая книга. Наш разговор сегодня посвящен изучению русской эмиграции в историческом аспекте. Четверть века исследований в новейшей России, которой и самой-то столько нет. У всего есть свои даты, есть юбилеи и у исследований. Условно говоря, русскую эмиграцию в России изучают четверть века. Хотя, конечно, возразят мне, ее изучают с 26 октября 1917 года. И это, разумеется, правильно. Но все-таки 25 лет свободного, открытого, прилюдного, с архивами и публикациями, конференциями и поездками. Всего этого раньше быть не могло. Поэтому у научного российского сообщества есть свои даты. Одну из них я считаю приятной необходимостью отметить. У Олега Анатольевича Коростылева вышла первая авторская книга. Звучит это несколько странно. Ученый, выпустивший несколько полок первоклассных чужих книг, только сейчас обзавелся собственной. Олег Коростылев – живой классик, один из сильнейших специалистов по первой и второй волне русской эмиграции. И если бы он сделал только половину, он и без того заслужил бы себе место в пантеоне великолепных. Олег Анатольевич – публикатор, комментатор, систематизатор и толкователь литературного наследия. Он выпускал книги Георгия Адамовича, Дмитрия Мережковского, Владимира Набокова, Ивана Бунина, Нины Берберовой, Михаила Кузьмина, хотя тот и не эмигрант, Дмитрия Философова, Романа Гуля и десятков других. Особо Коростылева интересует критика и периодика русского зарубежья. Он ответственный редактор альманаха «Диаспора». Держится Олег Анатольевич всегда скромно и не произносит громких речей. Он неутомим. Это полковник, бегущий в атаку вместе со взводом и не считающий это для себя зазорным. Первая книга Олега Коростылева вышла в мае этого года. Она называется «От Адамовича до Цветаевой. Литература, критика, печать русского зарубежья». Том выпущен в Петербурге совместными усилиями издательства имени Новикова и издательского дома «Галина Скрипсит».
Это сборник статей, написанных в разные годы, в течение почти четверти века, 20 с лишним лет. То есть первые из статей по хронологии были написаны еще в 90-м году. И когда я стал составлять этот сборник, мой издатель предложил мне написать предисловие, как он скромно выразился, напишите свою научную биографию. Я принялся думать, в чем эта биография, и мысль мне стала нравиться все больше, потому что я стал вспоминать то время, когда все это начиналось. Как только стало можно изучать русское зарубежье открыто, не тайком по спецхранам или там по кухням, а вот не просто изучать, но и печатать статьи о нем. Вот, я понял, что вот эта самая моя научная биография, она полностью совпадает с биографией всего научного сообщества. Мы одновременно начали изучать русское зарубежье. Ну, то есть я был одним из многих первых, кто это начал делать на официальном уровне. До того изучение русского зарубежья проходило в основном либо в среде самих русских эмигрантов, незабвенная книга Глеба Петровича Струве, наша основоположная, наше все, первая, лучшая и до сих пор незаменимая книга о литературе русской эмиграции, лучше пока что так и не создали, хотя хочется надеяться, что такое рано или поздно появится. И кроме русской эмиграции, которая, в общем-то, по изучению себя не была шибко сильна, для них это было еще не отгоревшее, даже не прошлое, а, собственно, настоящее, поэтому они не могли подходить к себе как к объекту исследования самих же себя. А вот иностранные слависты, американцы, французы, они больше этому уделяли внимание. Но сама тема русской эмиграции для них не была выделена вот в конкретно отдельной области, а просто они изучали русских эмигрантов, литературу русской эмиграции, историю русской эмиграции. Для них это были такие же персонажи, как и все остальные советские авторы, эмигрантские авторы. Они не делали большой разницы. И монографии появлялись, ну, не в таком большом количестве. А мода возникла, конечно же, здесь. И мода возникла уже на излете советской власти, когда рос и сильно рос интерес, когда эмигрантская периодика, пресса, печать стала проникать сюда все шире, занавес ветшал, дряхлел, проникало сюда все больше печатных материалов, и именно в это время интерес и вырос, достиг своего пика. Я думаю, такого интереса уже никогда больше не было, потому что позже уже появились другие проблемы, а до того еще было и нельзя. И интереса не могло возникнуть, потому что никто особо и не знал о том, что там было. На слуху были имена, ну, может быть, там Бунин, Куприн, Цветаева, Солженицын, и то с опаской как-то так. А все остальное, это была тайна за семью печатями, и даже имен не было известно. Вот в моем детстве и юности мы об этом только слышали. Ну, в диссидентских кругах, разумеется, знали больше. Я по возрасту их захватил, можно сказать, ребенком и юношей-подростком. Так что не могу сказать, что я там шибко там прям какой-то большой антисоветчик. Хотя я привлекался пару раз за распространение антисоветской литературы в больших масштабах. Но это уже такая часть биографии. А вот когда стало можно работать в спецохране, вот тогда началось более-менее, ну, даже не изучение, а настоящее знакомство. И, по крайней мере, представление масштаба, с чем мы имеем дело. Когда вдруг выяснилось, что это не 3, не 5, не 10, не 100 авторов, а что их тысячи, что газет и журналов были сотни и тоже тысячи, и что даже просто прочитать хотя бы малую толику этого одному человеку совершенно невозможно. Это стало понятно, уже столкнувшись с любым из спецхранов, во всяком случае, со спецхраном Ленинки, одним из наиболее крупных, это сразу стало ясно. Но только позже пришло осознание, что и там далеко не все, и даже не треть, а гораздо меньше того, что на самом деле было создано за рубежом. Но вот с этого примерно момента и стало мне понятно, что это для меня это надолго, если не навсегда.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Неутомимый. Олег Коростылев и его первая книга. К 25-летию отечественного изучения русской эмиграции.
Позвольте попросить вас тут чуть-чуть притормозить и сделать два шага назад, как раз в донаучную часть вашей биографии. Я совершенно не представляю себе, как вы складывались, где вы учились, чем вы занимались, какие были ваши интересы вот до наступления гласности относительно изучения эмиграции.
Биография может быть нестандартная, немножко забавная получается. Дело в том, что я по первому образованию химик-биолог. Я оканчивал, естественно, географический факультет в Новосибирске.
Ну что ж, и Алданов тоже не был филологом.
Да, и Андрей Билый, и Алданов, это я очень ценю на самом деле. И сталкиваясь с чистыми гуманитариями, мне всегда немножечко их жалко, потому что чего-то они все-таки понимают не совсем правильно. Я заметил, что люди, кончившие физтех, физмат, получившие какое-то либо естественное, либо точное образование, а потом перешедшие в гуманитарий, они более адекватно понимают картину мира. Я это не в плюс себе, а просто вот я объективно вижу, что это так.
Более систематизированное мышление?
Как-то да. То есть вот гуманитариям мне приходилось иногда объяснять, ну не только там, как устроено электричество или как там гены у человека, а какие-то совершенно банальные вещи, как Земля. То есть они понимали, что такое белок и как устроена жизнь человеческая. Для них это было вот просто что такое слишком заумное и отвлеченное совершенно. И вы знаете, у человека такая особенность все время переносить методику одних наук на другие. А естественники всегда очень смешны, когда они не начитаны в гуманитарных вопросах. Они начинают переносить на социологию свою методику химии и биологии. Получается очень наивно и предельно смешно. Все равно, как методику неорганической химии переносить на органику. Это, из этого ничего всегда не выходит. У химиков всегда это хохот вызывает. Но когда органики начинают пытаться переводить это на физиологию, а физиологи свои физиологические методики на социологию человеческую, это тоже точно так же смешно.
Или в музыковедении.
Совершенно верно. Потому, а это сплошь и рядом происходит. Поэтому вот какое-то... Ну, я, тут Ломоносов пример, конечно, самый крайний, который знал все и все совсем связывал. Таких уже у нас в наше время, наверное, быть не может, энциклопедистов, как в 18 веке. Но, тем не менее, какие-то основы и начатки всего не помешало бы иметь гуманитариям. Вот я к гуманитариям в самом начале относился как-то с большим пиететом, поскольку вырос в стенах отцовской библиотеки, довольно большой по провинциальным понятиям. У него было несколько тысяч томов, там 5 или 6, я тогда еще не считал, но я вырос в них, и мне казалось абсолютно естественным это все и само собой разумеющимся, что я это все читал. И когда учился на своем биолого-химическом отделении, я помогал готовиться филологам к госэкзаменам. И меня изумляло, как, то есть, они там плохо понимают Андрежида и читали там мало насчитанные в Кафке и во всем этом. Для меня это казалось настолько естественным, что я даже не претендовал идти учиться куда-то там. И только немножко позже, осознав, что это совсем не так, само собой разумеется, а вообще-то нормальный выпускник провинциального филологического вуза знает, в сущности, мягко говоря, гораздо меньше гимназиста дореволюционных лет. Вот когда я это все осознал, у меня и возникло ощущение, что надо бы и попробовать. По специальности я проработал ровно неделю, по распределению преподавал химию в одном из заведений. А потом ушел в журналистику. И был журналистом довольно долго, пока не начались какие-то новые веяния в стране. И я не решил ломать жизнь уже радикально. И вариантов было два основных. Уйти на вольные хлеба, то есть подснежником, и начать писать. Это был такой термин. Подснежником устраивали, как правило, инженером по технике безопасности или еще какие-то там, что в штатном расписании существовало на заводах, за написание книг об этих заводах. И предоставлялась полная свобода вхождения на работу, свободный допуск, и можно было отчитаться этой книгой, а все остальное время работать на себя. Я уже тогда начал сотрудничать с толстыми журналами, в первую очередь с журналом «Сибирские огни», одним из старейших в стране и до сих пор мною очень любимым. Ну, особенно любимым за первые годы, положим, дальше он стал скучнее, когда он перестал быть всероссийским журналом, стал только сибирским, даже уже новосибирским, он стал скучнее. Но первые годы он мало чем уступал «Новому миру» и «Красной мове». Это был очень мощный и хороший журнал в те 20-30-е годы.
Я так понимаю, что все это происходило в Сибири, да?
Это все происходило в Новосибирске. Я родом из Кузбасса, из жемчужины Кузбасса, города Прокопьевска. Как всегда, когда я говорю, мне говорят, с какой-то поры жемчуг стал черным. А город, он действительно еще шахтерский город. Не очень большой, не очень маленький, на 300 тысяч, состоящий только из шахт. Каким образом у отца, который тоже был шахтер, горный инженер, и мать тоже, они были в шахте, и я в детстве тоже совершал экскурсии, отец водил, как инспектор Треста мог себе позволить взять с собой сына и приятелей, провести им экскурсию по шахте в Лаве, в Забое, и все это я примерно знал, терриконики, но я в средних вырос до 17 лет, и в 17 лет уехал из родительского дома и уже никогда не возвращался, учился в Новосибирске, это уже совсем другое дело, это город двухмиллионник практически, и после маленького провинциального городка он мне казался хорошим, большим, меня там не все знают. Это было очень приятно. Потом мне там стало тесно. И из двух вариантов уйти ли в подснежники или поступить на высшие литературные курсы, я выбрал второй, поскольку в то время я ходил в Новосибирске в такое... Это было не литобъединение, а сборище всех литобъединений города и области при Союзе писателей Новосибирска. Это был один из самых крупных союзов писателей, то есть отделений региональных союзов писателей. Там было более 50 авторов, что, скажем, для Кемеровской области. Там всего 8 было, в Иркутске там тоже около 10, а здесь было 50 человек, и даже небезызвестные знаменитые. Ну, там когда-то были все Чукшина, или они все там значились, большое и даже небезызвестное отделение Союза писателей. Вот у них было такое, ну, даже не литературное объединение называлось, а студия, такая литературная студия при Новосибирском Союзе писателей. И вот там на доске объявлений я обнаружил такое объявление о очередном приеме на высший литературный курс. Для чего требовалось? Просто послать свои публикации, что я и сделал, собрал свои публикации в журнале «Сибирские огни» и послал, забыв об этом. А потом получил письмо, что вы приглашаетесь в Москву со стипендией 150 рублей, отдельной комнаты. Я недоверчиво как надо покосился, слишком это было как-то странно, без экзаменов, без ничего. А дело в том, что как раз в этот год на высших литературных курсах, которые в то время представляли из себя заведение уникальное, при литературном институте были высшие литературные курсы, состоявшие из отделений традиционно прозы, поэзии и драматургии, но в этом году критик Владимир Гусев решил впервые набрать семинар критики. А поскольку брали на высшие литературные курсы только членов Союза писателей, то прозаики, члены Союза, существовали и к 40 годам. А вот критики, члены Союза, в критике в Союз писателей принимали после второй книжки. А вторую книжку критики удавалось в то время опубликовать годам 50-60. Поэтому Гусев, организовывая свой семинар, сразу заявил, что мы здесь сделаем исключение и возьмем несколько не членов Союза. И действительно, у нас в семинаре из 10 человек было несколько там человек, 6, наверное, не членов Союза писателей. Вот я был одним из них. Это был, кажется, первый, видимо, и последний раз. И действительно, я приехал сюда с недоверием, приехал на улицу Добролюбова 9/11, в то самое знаменитое общежитие литературного института, которое изначально было объединенным общежитием в ГИКа и Литинститута, а потом в ГИК выставил себе свою. И весь седьмой этаж его, седьмое небо, было отдано как раз высшим литературным курсом с видом на башню Останкинскую и с очень хорошим расписанием. Суббота, воскресенье, выходной, понедельник, творческий день, вторник, день семинара, обсуждение своих этих самых. Остальные три были лекции, но на них можно было ходить, можно было не ходить, каждый выбирал сам свое расписание. Остроумцы наши называли это все «спасибо партии родной за двухгодичный выходной». Примерно так оно и было. Но ходить на занятия было по-своему интересно. Кто хотел, пил, кто хотел, ходил на занятия. Каждую субботу к общежитию подгоняли автобус и бегали и упрашивали, собирали поехать, съездить в Суздаль, в Константиново, в Великий Новгород на экскурсии, где совершенно бесплатно возили, показывали, кормили обедом в ресторане и привозили обратно в общежитие. Ну, некоторые писатели предпочитали пить в общаге, но человек 10 набиралось. Поэтому таким образом я объездил все Золотое кольцо и все литературные места. И это была очень хорошая школа, на самом деле. Все это немножко было не без юмора, не без зубоскальства, поскольку контингент был очень специфический. Собирали от каждого союза писателей по одному человеку, то есть от всех национальностей. Такой Ноев ковчег. Там один бурят, один туркмен, один там даже были поляки, монголы, всех по одному. Строгая какая-то, даже это не процентная норма, а просто вот такой союз уже начинал рушиться, и уже на выпускном мудро сказал один человек: вот как вы хорошо здесь сидите, завтра многим из вас предстоит стрелять друг друга из автоматов. Это все было очень пророчески. Но пока вот вы здесь, как-то все приятно. Дело в том, что один из моих соратников был небезызвестный Зелимхан Яндарбиев. Шестеро стали депутатами. Один от Руха, другой от Жириновского, третий вот из нас, 30-40 человек, стал президентом, стал только один Зелимхан. Но пока еще не вечер, может быть, еще позже доведется. Практически на наших глазах после окончания создал свою партию, выписал Джохара и сделал его президентом, а сам стал не вице-президентом, а после того, как Джохара убрали, стал, соответственно, некоторое время и сам. Ну, потом, чем кончилось, тоже известно. Я очень хорошо помню, ходил в Папахе, очень негодовал против генерала Ярмолова, который... Мы там все были очень разные, поскольку у каждого были свои, у украинцев были свои претензии, у армян свои, но все это еще только начиналось, только-только заваривалась каша, а в сущности все были... когда друзья знакомые, и я надеюсь, что до автоматов все-таки в большинстве случаев дело не дошло, хотя добром тоже не кончилось. Вот такая была школа.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» мы беседуем с неутомимым исследователем Олегом Коростылевым, чья первая авторская книга «От Адамовича до Цветаевой» только что вышла в Петербурге.
Что вы печатали в «Сибирских огнях» вообще? Какая была ваша журналистская тема? И была ли какая-то одна?
«Сибирские огни» – это было скорее для души, потому что журналистом я был в официально числился в многотиражках заводских местных, подвязался также в молодежных, тогдашних областных газетах. Это был заработок. А в «Сибирских огнях» я был литературным критиком, обозревателем. Писал рецензии, писал статьи там о тогдашней молодой прозе, о тогдашней периодике Урала, Иркутска, Сибири, Дальнего Востока. Как сейчас помню свою первую статью, это был, значит, образ интеллигентов в современной литературе, где были первые книжки, обзоры Татьяны Набатниковой, тех, кто потом стал более-менее известными литераторами, а вскоре даже и очень известными некоторые.
Когда вы приехали в Москву учиться?
Это был 88-й год, то есть самый такой переломный год. И уже тот же год я и получил разрешение допуска в спецохрану, потому что для высших литературных курсов, как и вообще для Литинститута, для старшекурсников, это все было получить проще. А поскольку мы приравнивались к членам Союза писателей, то нам автоматически эти допуски давали. Правда, пользовались, по-моему, то ли я один, то ли кто-то еще из наших туда заходил. У писателей были немножко другие интересы, а меня вот увело в эту сторону.
А кто вам рассказал про спецхран? Ведь о нем же нельзя узнать просто на перекрестке.
В спецхран я попал еще в Новосибирске. Это была совсем смешная история. Я был наивен и простодушен до невероятия. Я принялся составлять список нобелевских лауреатов. Меня эта тема интересовала. Я самостоятельно хотел составить такую небольшую энциклопедию для домашнего личного пользования. В те времена я больше ничего не помышлял, но мне было очень интересно. Я начал составлять и заметил, что там есть несколько лакун, которые я никак не могу определить. Нет. Каких-то данных. В частности, я не нашел данных, кто же получил Нобелевку в 70-м году. Я поперся в ГПНТБ, Новосибирскую знаменитую библиотеку, очень самую крупную за Уралом библиотеку научно-техническую, и принялся спрашивать, где я тут могу посмотреть. Меня отправили в некий зал. Я пришел туда, там сидели дамочки, как в свое время выразился Зиновьев, при виде, хватаясь за то место, где раньше у них висела нога. Значит, и настороженно сказали, что я должен заполнить вот такие вот бумажки, эти самые, тогда они разрешат мне пользоваться этим каталогом. В общем, уже тогда я понял своим умом, кто же был в 70-м году этим самым нобелевским лауреатом и почему к этому я в то время уже читал Солженицына, но с годом еще не осознал. Это я вот дошел своим умом в тот самый раз.
Кстати, а имена каких эмигрантских писателей вы услышали первыми и при каких это было обстоятельствах?
Дело в том, что моя юность прошла в Новосибирске под эгидой книжного фарцовщика. Я был профессиональным книжным фарцовщиком, поскольку отцовская библиотека была уже далеко, в другой области, я начал составлять свои. Ну и кроме того, у отца был традиционный набор всей русской классики и зарубежной классики тоже. Но каким-то особым диссидентом он не был, и каких-то особо запрещенных книг у него как-то не было. А меня все время тянуло составлять еще со школы списки. Сперва я брал материны учебники, она по одному из образований филолог, хотя все-таки отработала всю жизнь в шахте. Но учебники все вузовские стояли, я их брал и аккуратно составлял свои списки. Значит, писатели там 19 века, 20-го, французские, американские, русские, там, Серебряного века. И здесь я начинал видеть, что что-то меня уже не устраивает в этих учебниках. Они как-то очень странно. До 19-х никаких проблем. А с Серебряным веком вдруг начиналась какая-то путаница с символистами, атмистами. И дальше вдруг какой-то скачок к совершенно другой литературе пошел. Меня все интересовало, как же там это все продолжалось. И я видел, что там авторы начинали мяться и уходить в сторону. И переходили практически на другой язык описания. Это мне было очевидно даже уже тогда. Так вот, выстраивая все эти списки, у меня начали выстраиваться все вот эти вот и там Зинаида Гиппиуса, и Мережковский, и все прочие. И меня интуитивно стало тянуть и ознакомиться с ними побольше и поподробнее. И уже тогда в Новосибирске мне стали попадаться перепечатки, ну, сперва там Ходосевича, Кузьмина, с другой стороны, Мережковского, Солженицына уже тогда. Ну, Солженицын шел по разделу диссидентских авторов, А те по разделу исторических, к ним особых претензий не было. Ну, Ходосевич, кому интересен, шибко там, тем более, там, какие-нибудь Кузьмины, всякие прочие, это все было давно. Ну, с Мережковским было немножко сложнее, какая-то у него репутация уже тогда была, но, тем не менее, 24-томное собрание его продавалось в Центральном букинисте Новосибирска. Я уговорил директора библиотеки Саватской купить мне его, и практически один его и читал. Поскольку она его сразу поставила в директорский фонд и никому особо не выдавала. Ну, вот я его и читал, и прочитал, собственно, всего. С того времени у меня к нему пиетет начался. Впоследствии я издал сам собрание сочинений Мережковского и много чего о нем делал. Еще, надеюсь, когда-нибудь сделать. Но созрело вот все это тогда.
Ну, хорошо. Наступил 88-й год, вы в Москве, вы учитесь, и вместе с тем вы получаете первое отношение в спецхран. Что же вы первое посмотрели в Москве в Ленинке?
Ну, в самой Ленинке я начал читать, и помимо спецхрана просто в третьем зале. Все, что меня интересовало тогда. А попав в спецхран, я начал читать его практически по периметру. Все, что попадалось. Все, что было интересно. Все, что лежало на столах у других. Все, как только люди выходили курить, интересно было заглянуть и туда, и сюда. Периодику эмигрантскую, книги эмигрантские. Ну, традиционно, начиная там с Бердяева и Шестого, с последних новостей, с нового журнала, современных записок. Дальше больше, а потом я наткнулся на такое издание, оно было тогда еще новое, оно называлось «Минувшие». И вот, прочитав первый же том, я почувствовал острую белую зависть, потому что эти люди, которые готовили альманах «Минувшие», не просто публиковали замечательные материалы, но готовили их на таком уровне, на котором я прекрасно понимал, что сделать их в тех условиях и в то время было просто невозможно. Первый же выпуск, он меня совершенно очаровал, и под этим, собственно, очарованием я до сих пор и нахожусь. Потом, уже гораздо позже, я получил полный комплект этого «Минувшего», еще позже начал в нем печататься. С 21-го номера я уже почти в каждом номере там печатался. Потом и получил по наследству от издателя «Минувшего» Аллоя альманах «Диаспору», который и редактировал до конца.
Не могу не задать вам вопрос, он как раз к месту и к теме. Что с «Диаспорой» сейчас? Вышло 9 номеров. Будет ли когда-нибудь продолжение? Это не только мой вопрос, но и масса заинтересованных читателей.
Вышло 9 номеров. Альманах закрылся по традиционной причине за отсутствием средств. И если бы удалось решить эту проблему, я бы с охотой его продолжал. Просто издательница сказала, что если у меня есть желание его продолжать, то я могу его продолжать самостоятельно, но она больше не может принимать в этом участие. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас изменится ситуация и либо появится другой издатель, либо найдутся деньги из какого-то другого источника. Но вернуться к этому мне бы очень хотелось, потому что, на мой взгляд, такого издания очень не хватает. Стандартные наши журналы берут не больше печатного листа публикации, но редко кто может себе позволить два. И других альманахов, таких как «Диаспора», такого уровня качества и позволяющих переварить такие объемы, сейчас нет. Чтобы напечатать, например, публикацию размером в 5, 8 или там 10 печатных листов, это просто негде сделать. До книги вроде бы не дотягивает, книга все-таки там 25-30 должна. По журналам это пропустить. Получится, что даже если журнал согласится напечатать большую публикацию, он разобьет в несколько номеров. Там не будет именного указателя, пользоваться этим будет невозможно. Все это совсем не то. А «Диаспора» представляла из себя и высочайший научный уровень, и им до сих пор можно и нужно пользоваться как первоисточником. «Минувшие», которое завершил Аллой до конца, выпустив последним томом указатель, 25-м томом, для меня до сих пор главный инструмент. 25-м томом, вот с него и начинается любая работа. Сразу смотришь, что там есть, находишь справку, от них любые отсылки на издание, и дальше можно уже работать. Вот это то, к чему не надо стремиться. У нас пока это немножечко все-таки распыляется, и отсутствует как раз вот возможность сведения воедино. Я думаю, один из главных инструментов, которых нам сейчас не хватает, это какая-то объединенная библиографическая база, учитывающая все публикации исследования по русскому зарубежью. Ее нет и не хватает настоятельно всем. И где не выступаешь, где не говоришь, все сразу же настаивают на том, что будь она у нас, мы многого могли бы избежать. Во-первых, сразу понятно. Смотришь в базу и видишь, ага, вот эти темы уже раскрыты исследованиями, вот эти сделаны плохо, вот это вот сделано хорошо. Можно не повторяться, можно избежать тысячи ошибок и повторов, потому что постоянно же получается. То третий раз опубликовали одно и то же, да еще и хуже, чем раньше, предыдущие. Просто по незнанию. Кто-то занялся темой, которая довольно хорошо исследована, но в каких-нибудь экзотических сборниках, которые трудно достать. Где-нибудь там, не знаю, на Алтае, в Якутске или там в Милане, например. Достать нельзя и даже узнать нельзя, что это было, потому что неизвестно же. Если это не попало в интернет, проскочило, скажем, вот в этот самый такой мертвый период, до там, 88-го года это довольно хорошо фиксировалось в отечественных библиографических изданиях. После 90 какого-то там 8-го примерно года это уже в интернете, как правило, есть. А вот этот мертвый 10- или 15-летний период, если это вышло тогда, это остается неизвестным вообще ни для кого. И сам знаешь, не найдешь. Материал недоступен, там вышел сборничком, тиражом 200 экземпляров. Его, может быть, и можно найти, но для этого надо знать, что он вышел. А как это знать, поскольку в этом, именно в это время не работал институт рассылки обязательных экземпляров. И Ленинка стоит на изрядной, там, ну не наполовину, но на треть примерно, ну, на 15, скажем, процентов без вот этих вот изданий. Они просто не пришли туда, не поступили. И не он, еще в большей степени зияет лакунами. У них хорошая база данных, там все это учтено, но только то, что есть в фондах, а чего нет, соответственно, учтено и у них. Поэтому многое просто прошло мимо. А это были как раз те годы, когда изучение шло очень бурно, спонтанно, и уже можно было печатать, и многие печатали. И именно вот материалы этих первых лет остались неучтенные библиографически. Это нужно сделать, и когда это будет сделано, непонятно. Мы даже немножечко над этим работаем, но до конца, до перфекта это все еще пока не довели.
Какой же первой темой вы увлеклись как исследователь? Что вы решили изучить для того, чтобы это и опубликовать?
Мои первые работы были по Георгию Адамовичу. Меня сразу же заинтересовала в первую очередь эмигрантская критика, а не только литература, а именно литературная критика. Я позже натолкнулся на эту цитату из Глеба Струвы, что он и его коллеги считали одним из самых интересных в эмигрантской литературе не прозу, лирику или там, драматургию, а вот именно небеллетристические жанры. Публицистику, критику, такую философскую, что ли, эссеистику и просто эссеистику литературную. И мне тоже с самого начала это показалось наиболее интересным и наиболее моим. А одним из главных персонажей был именно Георгий Адамович. Почему-то вот начал я с него. Больше всего мне понравились, привлекли и остановили внимание с самого начала Георгий Адамович и Георгий Федотов. Вот ими я и занялся, но публикации первые были по Георгию Адамовичу, а также вторые, третьи и примерно пятнадцатые. Первая книжка, подготовленная мной, был сборник статей и заметок Георгия Адамовича. Это была моя первая, выпущенная издательством Литературного института в серии, которая не получила продолжение и называлась «С того берега». Дальше мы планировали выпустить в этой серии Вейдле, Мирского, Ходосевича и других, но остальные тома не были подготовлены, точнее были подготовлены моим коллегой и сотрудником по Литературному институту Сергеем Федякиным, но вышли уже в другой серии и в других издательствах. А задумывали мы все это именно с ним, с Сергеем Федякиным. Я по окончании высших литературных курсов окончил аспирантуру при литературном институте, защитился там же и, еще будучи аспирантом, начал преподавать. И мой основной главный курс, это был как раз новый тогда, никем да то ли не читанный курс истории иммигрантской литературы. Сейчас такие курсы есть уже, видимо, в большинстве учебных заведений, но тогда это был первый в Москве, а, возможно, и в мире курс, никем не читанный, и даже никто не понимал, как его читать, потому что ни методичек, ни каких-то условий не было, и никто даже не знал, что должно быть его содержанием, потому что все это делалось на ходу. Периодически заглядывал то тогдашний ректор, то кто-то из профессуры послушать, что там творится, то кто-то из нашего брата аспирантов, закончивших, просто на какие-то из лекций появлялся послушать. Все это писалось прямо на ходу, сочинялось на ходу. Курс сперва был спецкурсом, со следующего года он уже стал официальным курсом на 2 семестра довольно большим и пользовался очень большой популярностью. Кстати, до сих пор иногда где-то в блогах встречаются отзывы о том, бывших выпускников Литинститута, о том, что им больше всего понравилось, и периодически там встречается и вот как раз этот курс, потому что он был нов абсолютно, и по сравнению с другими более-менее известными на слуху людьми и персонажами, это было все настолько новое, настолько интересно, что запомнилось многим.
«Неутомимый». Олег Коростылев и его первая книга «От Адамовича до Цветаевой. Литература, критика, печать русского зарубежья». Том выпущен в Петербурге издательством имени Новикова и издательским домом «Галина Скрипсит». У микрофона Иван Толстой. Мы продолжаем программу «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода.
Вы за эти 20 с лишним лет сделали настолько многократно больше, чем то, что вошло в этот том, что это даже невозможно и сравнивать. Это некая песчинка. И тем не менее, это какая-то, как я понимаю, излюбленная песчинка. Здесь все-таки принципиальные вещи для этой книжки отобраны, ваши тексты, да? Расскажите, пожалуйста, по какому принципу она составлена? То есть я возвращаюсь к своему самому первому вопросу.
Да, здесь в книге 3 раздела. Первый раздел – это все об Адамовиче и его окружении. А моя первая и главная тема – этого автора я издавал во всех ипостасях. И его как критика, и его как поэта, и Адамовича как эссеиста – одно из высших достижений. Я готовил собрание сочинений Адамовича. В нем вышло томиков 7. Оно осталось незавершенным, но я надеюсь когда-нибудь его таки завершить. Остальные 2 раздела – это еще 2 моих главных темы. Это, собственно, литература русского зарубежья, и во втором разделе представлены другие авторы от Мережковского и Ладинского до Романа Гуля и Ходосевича, самые разные персонажи. И 3-й раздел – это еще одна моя излюбленная тема – это печать, печатное дело русского зарубежья, в первую очередь периодика русского зарубежья. Самая малоисследованная, малоизученная тема. Ею меньше занимаются, потому что она более сложна в изучении. Во-первых, потому что комплектов многих изданий нет, или они представлены не полностью, что еще хуже. Это всегда страшно досадно, когда готовишь какую-то там роспись или хотя бы просто ставишь себе отметку. Вот это вот я все прочитал, но ты прочитал только то, что было в данном конкретном собрании, а там, к примеру, собрано 2/3, а все равно треть-то осталась неизвестным. Это надо отмечать каждый номер, где-то находить и дочитывать эти номера. Это все страшно злит, раздражает. И, как правило, на это ни у кого не хватает терпения. И писать о изданиях несколько труднее, потому что если личные архивы, они либо сохранились, либо не сохранились, но сохранность их, как правило, выше. А вот редакционные архивы сохранились исключительно плохо. Практически изданий, в которых редакционные архивы сохранились бы достаточно полно, можно по пальцам пересчитать. Самые ведущие издания эмиграции не сохранили своих архивов даже там на 10-ю долю. К примеру, последние новости, огромный концерн, богатейший совершенно, великолепного издания, сохранился просто какие-то небольшие огрызки, ошметки. И как в Гарфе, где небольшой кусочек по 20-м годам архива последних новостей, так и в Гувере, где еще один небольшой кусочек в Межуковском архиве, целого нет полностью. И такие редкие вещи, как, скажем, архив газеты «Сегодня», который был издан Флейшманом и Равдиным, почти полностью, ну, все, что сохранилось, или архив современных записок, которые мы с Манфредом Шрубой издали почти целиком, четвертый том, вот скоро выходит, уже верстка есть. Это все-таки большая редкость. Все остальные сохранились очень мало, скудные и бедные. Даже самые известные, там, даже архив газеты «Возрождение» почти не сохранился. Архив «Чисел» очень исключительно интересный был бы, от него очень мало что осталось. Ну, это понятно, ведь если наши архивы, наши издания подразумевали, что можно сдать куда-то в архив. В эмиграции просто не было места, где этот архив можно было бы сохранить. Да и, строго говоря, в большинстве мест даже редакций как таковых не было. Если последние новости хотя бы имели несколько комнаток, и даже для современных записок у них все-таки была комната, где они могли все это держать. То числа они же делались просто на коленке. Это же просто в квартире, у отцепа все это и было. И кроме как в переписке редакторов, нигде это не отразилось. А личные архивы очень сильно пострадали от войны. Ну, просто в большинстве своем люди либо уезжали в Америку и бросали это здесь, либо это все терялось, либо сгорало. Ну, рукописи, к сожалению, горят очень сильно, в отличие от надежд нашего классика.
Расскажите, пожалуйста, немножко, если это возможно, о вашей работе над Бунинским томом или томами в литературном наследстве. Снова литературное наследство обращается к материалам об Иване Алексеевиче. Что это будет, какая ваша роль там и прочее?
Литературное наследство решило вернуться к Бунину неспроста. Дело в том, что архив Ивана Алексеевича Бунина не издан до сих пор. Даже на треть, несмотря на довольно большое число публикаций, достаточно хороших публикаций, среди них и качественных публикаций, несмотря на желание и волю архивистов и главного из них Ричарда Дэвиса из Русского архива лиц, который давно стремится к как можно более широкому вводу в оборот материалов этого архива. В этом архиве вышел и полный каталог, все известно, что там есть. Мы с Ричардом Дэвисом опубликовали первые два бунинских сборника архивных материалов, в основном из Русского архива лиц, но не только. И скоро будет третий том, и готовится четвертый выпуск сборника бунинского, но все это переварить совершенно невозможно, и одна из возможных площадок – это как раз литературное наследство, позволяющее себе большие объемы. Дело в том, что литнаследство может себе позволить том и на 50 печатных листов, и на 100 печатных листов, и даже на 150, если это делают, скажем, в двух или трех книгах. Предыдущий том бунинский был сделан в двух книгах. Он включал материалы иммигрантов, к сожалению, не всех, как раз упомянутый Георгий Адамович и Александр Бахрах, его приятель, по просьбе редакции литературного наследства тоже написали свои воспоминания о Бунине, но в результате, после долгих дебатов, эти материалы все-таки в том не вошли, цензура не позволила, хотя они специально писали их для советского издания, убирая оттуда все, что могло вызвать подозрения. Но все-таки 70-е годы были такими годами, что планировалось, что-то выйдет к юбилею, к 70-му году. В результате том вышел только в 73-м году, после долгих дебатов. И некоторые эмигрантские материалы туда вошли, но вот Адамовича и Бахраха там все-таки не оказалось.
А они, кстати, где-то сохранились?
Они сохранились, более того, они были изданы. Как только появилась такая возможность, Бабарека, составитель того тома, опубликовал в журнале «Знамя» свой вариант воспоминаний Адамовича. Он напечатал его тогда, позже это было переиздано уже по материалам архива. А сам Адамович его напечатал тогда же в новом журнале. Варианты чуть отличаются, незначительно. Но помимо всего этого осталось еще очень много. Причем самое главное, интересное – это дневники. Причем дневники Бунина, может быть, не настолько интересны в каком плане. Он их очень сильно проредил к концу жизни и повырвал оттуда многое, сам себе процензурировал. Не с идеологической точки зрения, конечно, а просто он человек был горячий, мог выразиться очень крепко, и в дневниках это, видимо, все сохранялось. Или могли быть и другим причинам, но, во всяком случае, эти дневники пострадали гораздо больше, чем дневники жены. А вот Вера Николаевна вела дневник более подробно, обстоятельно, они сохранились за большее количество лет и в гораздо большем масштабе. Они первостепеннейший инструмент и источник по всей биографии Бунина и его окружения. их надо бы опубликовать, ну, тоже, может быть, не целиком, поскольку она относилась к дневникам, она помимо дневника использовала их еще и как записные тетради. Тоже все-таки была литератор, она опубликовала в последних новостях разные очерки мемуарные, и в процессе подготовки этих очерков она конспектировала очень много книг, и там прям целиком страницы идут конспекты чужих книг, публиковать их целиком, может быть, но все равно, видимо, придется с какими-то купюрами это делать, но уже не цензурного характера, не идеологического, а просто для того, чтобы не занимать место, ну, лишним материалом. Но, тем не менее, это исключительно интересно. Так вот, помимо дневников, сохранилось, до сих пор остается много и рукописей. В основном это, конечно, черновики, либо наброски, либо материалы, но там есть и даже и целые наброски рассказов, не введенных в оборот. И это все тоже надо напечатать. Но и самое главное – переписка, которую мы стараемся отдельными корпусами публиковать полностью, но по целым большим корпусам нет авторов, которые могли подготовить такую переписку, ну, по самым разным причинам. Либо нет человека, который занимался бы этой персоналией, либо этот персонаж имел, скажем, ужасный почерк. Например, есть такой Милус, друг Бунина, у него был ужасающий почерк, а забрать там это подвиг какой-то. Поэтому эта переписка стоит у нас в плане, и если Сергей Морозов за нее возьмется и дорасшифрует таки все до конца, и мы выпустим полный корпус, будет замечательно, но удастся ли это сделать, посмотрим.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» мы беседуем с неутомимым исследователем Олегом Коростылевым, чья первая авторская книга «От Адамовича до Цветаевой» только что вышла в Петербурге.
Ваша книга называется «От Адамовича до Цветаевой». Я уж тогда ждал бы до Яновского, чтобы «от А до Я». Может быть, вы имели в виду, что это только первый том из задуманной какой-нибудь серии, и нас ждет что-нибудь от Ходосевича до Набокова или от Поплавского до Ладинского?
Нет, именно этот вариант названия предложил мне издатель, «От Адамовича до Яновского». Но дело в том, что когда мы опускали том Яновского, предисловие к нему писал Николай Мельников, а я был только комментатором издания. Тогда издатель, подумав, решил, что Яновского в данном издании можно заменить Цветаевой. Название принадлежит ему. Я бы назвал это все более академично. Издателю хотелось что-то более привлекательного для широкой публики, поэтому от Адамовича до Цветаевой его название, ну, в конце концов, я ничего против не имею. А второй том я готов издать. Дело в том, что вы совершенно правы, сюда вошло далеко не все, а только избранные работы по вот этим вот трем упомянутым разделам. А, ну, издано, как я говорил, более полусотни книг. Главное, там много публикаций, именно архивных публикаций. Ведь основные мои жанры были всегда это эдиционные издания поэтов, прозаиков, эссеистов, критиков русского зарубежья. Я издавал Адамовича, Гуля, Берберову, Мережковского, Ладинского, Варшавского как авторов, то есть составление, комментарии, предисловие к ним. Моя задача была. И вторая и главная, чем я 20 лет занимался, это архивные публикации, их переписки, дневников, записных книжек, мемуаров, не публиковавшихся. То, что я печатал в минувшем, в диаспоре, и частично собрал в книгу, но многое осталось за бортом, и это не обязательно переиздавать все. Но какие-то статьи, предисловия можно было бы переиздать. И я бы, кстати, очень хотел переиздать еще одну вещь. Один из разделов, который предполагался в этой книге, но не вошел туда, это рецензии. Когда я начал на них смотреть, там несколько печатных листов рецензий, их не обязательно переиздавать все. Но, тем не менее, это тоже отражение, еще одно отражение в зеркале того же самого процесса, только в другом зеркале, изучение литературы русского зарубежья. Рецензии на первое издание 90-х годов, очень наивные, простодушные. Потом, как это отражалось в конце 90-х, в начале 2000-х. Рецензии на совсем наивные издания, на первые монографии, на словарь Казака, на первые энциклопедии, чаще разгромные, иногда хвалебные, на, скажем, книги Серкова, основоположником всего движения по изучению русского масонства в эмиграции, где там, если были какие-то претензии, то минимальные, а саму рецензию Серков считал всегда лучшей, что было о нем написано. Ну, я думаю, виднее, но я старался. И это одна из самых хвалебных рецензий, совершенно заслуженно одного из мэтров. Вот это отражение мне бы тоже хотелось сохранить, потому что, на мой взгляд, рецензии, они, может быть, и быстро устаревают, но взятые вот в таком хронологическом порядке данные, они тоже отражают все шаги, вот эти вот уровень постепенности изучения, как там, при чтении их подряд видно, до какой же степени мы в свое время, все, имею в виду вообще все сообщество научное, не знали каких-то банальных, простейших вещей. Как постепенно мы начинали узнавать больше, как претензии стали все четче предъявляться, как то, что раньше прощалось бы, уже перестало прощаться в 2000-е годы. Сегодня, например, я многое не простил бы даже себе то, как мы когда-то начинали. При своей полной наивности и неподготовленности к огромному пласту материалов, который обрушился на нас. Когда мы начали осознавать, с чем же мы наконец столкнулись, когда вдруг стало выясняться, что нахрапом все это не взять, и что написать стремительно книжку за пару лет там даже изучения, это смешно сказать, просто неподготовленность в 90-е годы любого человека, самого там гениального, была таковой, что обобщающие книжки подготовить было совершенно невозможно. Именно поэтому наиболее адекватная часть исследователей и ушла в области публикаторские, эдиционные, в библиографии, начали готовить исследовательскую базу для дальнейшего изучения русского зарубежья, чтобы можно было уже обобщать, не высасывая из пальцев, а действительно обобщать реальный материал, и чтобы эти обобщения не стали смешными через 2-3 года.
Какая область сейчас больше всего притягивает вас к себе? Какой автор? Какая эпоха, период, география?
Продолжается все равно эмиграция, и я теперь боюсь это уже до конца. Знаете, всегда сравниваю. Очень люблю это сравнение и примеры из совсем другой области, из как раз биологии. Один из знаменитых исследователей, занимающийся всю жизнь дождевыми червями, тема у него была такая, любил отвечать на вопрос своих знакомых. Ну как можно всю жизнь заниматься дождевым червем? Он смущенно говорил, ну вы понимаете, дождевой червь, он такой длинный, а жизнь так коротка. Так вот, в моем случае эмиграция вдобавок еще и не просто дождевая, она реально очень большая, очень интересная и очень малоизученная, поэтому мне, а также моим потомкам хватит не на одну жизнь, чтобы ее изучать, поэтому я на ней остановлюсь, хотя меня не меньше интересует Серебряный век, интересует история 20 века чуть шире, чем только эмиграция. Советская эпоха, разумеется, меня тоже интересует, хотя немножечко по-другому. И вот здесь я не один раз ловил себя на какой странной вещи. Любой мемуар, любая записная книжка и дневник эмигрантов меня интересует крайне. Вот даже там мелких каких-то не очень знаменитых персонажей. Мне почему-то очень интересно это читать, что они там в мемуарах написали. Мемуары советской эпохи, казалось бы, даже очень известных людей, персонажей. Вот я начинаю их читать, и мне почему-то становится скучно и неинтересно. Почему, казалось бы, сам не знаю. Но вот все время ловлю себя на ощущение, что единственное, что хочет сказать человек в своих мемуарах, это вот, а был ли этот стукач или вот этот из его знакомых? А мне что-то не очень интересно, кто из них был стукач. Во-первых, это в их понимании стукач. На самом деле все они были советские люди, включая самого автора зачастую. И их какое-то вот мировоззрение тогдашнее. Я не сторонник там называть это там совком или все прочее. Они в этом жили, я сам в этом когда-то жил. В каком-то. Поэтому, по идее, я их должен бы понимать, и я их понимаю. Ну, любить не люблю. И не то, что я такой вот такой, я такой же, как они. Просто мне то интереснее. Вот почему, не знаю, не могу сформулировать до сих пор. Мне даже хотелось бы как-то порассуждать и поразмышлять на эти темы. То ли это у меня просто любовь так проявляется к ним. Почему мне какой-нибудь там Анатолий Штейгер, крайне любопытен и интересен. Вот он небольшой поэт, хотя очень стильный, изящный, интересный. Осталось от него очень мало чего. Я хочу его издать рано или поздно, надеюсь, это сделаю. Но почему любые его письма мне интересны крайне, а, скажем, ну там мемуары, там страшно сказать, какой-нибудь там Надежда Мандельштам. Я их читаю через силу, мне они как-то не настолько интересны.
Да что вы, Надежду Яковлевну через силу?
Да, как-то вот так вот, крамольное такое вот, заранее грешен каюсь. Но мне это скучнее, потому что что там мне мешает, я не знаю. То, что обычно говорят, что она там злоба лишняя, какая-то желчь, еще что-то. Да нет, Бербер, у меня злоба и желчь ничуть не мешает. Я, может быть, негодую по отношению к автору, но читаю все до последней буквы, интересно исключительно. Материал сам по себе. Сам по себе материал почему-то эмигрантский, мне интереснее советского. Хотя я это совершенно не значит, что я полностью его отвергаю, отрицаю. Нет. Изучаю тоже, но тут интереснее больше.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Мифов и репутаций». У нас в гостях был один из ведущих исследователей русской эмиграции, историк литературы Олег Коростылев, чья книга «От Адамовича до Цветаевой» вышла в Петербурге совместными усилиями издательства имени Новикова и издательского дома «Галина Скрипсит». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Для педагога – призвание или профессия? Какими навыками должен владеть современный преподаватель? Кто и как оценит работу учителя? Нужна ли конкуренция педагогическому сообществу? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 9 июня в 17:00 вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.